полностью выдуманные приключения Дика Тюрпина и «Руки женщин моей семьи были не для письма» в этом выпуске партнерского материала. Вернее, лучше сказать, в этом выпуске подкаста про новинки кино и книг. Партнерский материал, чтобы все было максимально длинно.
Да, тогда это все будет идеально, потому что меня зовут Лида Кравченко, и это я выбрала сегодня рассказывать про самое длинное в мире название сериала. И я обычно рассказываю про кино и сериалы.
А меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки, и сегодня я рассказываю про автофикшн Яганы Джабаровой «Руки женщин моей семьи были не для письма». Мы уже не раз в этом подкасте отдавали дань уважения этому названию, и я готова делать это снова. Оно абсолютно легендарное.
Это правда. Не терпится узнать, настолько ли легендарная получилась книга.
Расскажу через 10 минут после того, как узнаю, оправдал ли ожидания твой сериал, который, собственно, ты анонсировала в дайджесте на этот месяц.
Прежде чем мы начнем, мы хотели бы с вами поделиться очень классной новостью. Я вообще горжусь этим, как будто это я сама сделала. Наша студия, PM Studios, продюсировала совершенно прекрасный подкаст, который называется «Мать в огне», и у него не менее великолепное описание. Подкаст об аутизме, норме и жизни между ними. Вау! Просто да. Супер!
Великолепный выбор слов. Подкаст ведет Вера Шейна, и она мать двух детей, великолепной девочки и не менее великолепного старшего мальчика, у которого 2 года назад поставили которому диагноз аутизм. И Вера, в общем-то, рассказывает, как она навигирует эту жизнь и предлагает вообще очень большое количество какой-то поддержки матерям или родителям, которые проходят через нечто подобное.
Мне кажется, что эта поддержка, она может коснуться не только тех, чьим детям поставили те или иные диагнозы, а в целом родителям она просто максимально саппортив мавр. Ну, причем не только для своих детей, но и для других родителей, для других матерей, для других отцов. Поэтому если вам нужно немножко поддержки или если вы интересуетесь темой, связанной с расстройствами аутистического спектра, пожалуйста, идите в описании к эпизоду, там будет ссылка, которая ведет на подкаст «Мать в огне». Мне кажется, что это будет очень классное время, которое вы проведете вместе с прекрасной Верой. В общем, ребята, история такая. У нас с вами последние, хотела сказать, деньки, потом месяцы, потом годы, последние годы у нас с вами достаточно тяжелые. И особенно после того, как в воскресенье прошли выборы, я заметила, что и у меня, и у всех вокруг настроение, мягко говоря, еще более подавленное, чем мы привыкли.
Да.
Потому что мы уже смирились с тем, что мы живем в мире, когда настроение у нас так себе. Ну так вот, оно теперь еще немножечко стало более подавленным. И я нашла для вас прекрасный сериал, который я могла бы описать словом «дурашливый».
Что? Из какого чемодана ты его достал? Там есть что-нибудь еще?
Ну, слушай, мне на самом деле нравится слово «дурашливый», хотя в английском языке он звучит покруче, вот это «гуфи», да? Mm-hmm. Оно, мне кажется, больше отражает все настроение. Да. Я, друзья, нашла для вас сериал, который не будет от вас требовать никакой эмоциональной отдачи, что, мне кажется, само по себе великолепно, да?
То есть тебе отдавать не нужно... нечего, давайте прямо скажем.
Да, мы находимся в такой ситуации, поэтому и сериал будем смотреть, тот, которому ничего от нас не нужно, кроме того, чтобы нас немножечко посмешить. Это история про легендарного разбойника Дика Тюрпина, и, как я понимаю, в Британии он что-то вроде... Благородный разбойник, кто у нас был благородный разбойник еще, не знаю, кроме Робин Гуда. Ну, слушай, все. Робин Гуд – это вымышленный чел, а Дик Тюрпин, насколько я понимаю, на самом деле существовал. Его повесили за конокрадство в начале 18 века. Он был известен как член банды, потом он был разбойником и нападал на людей на лесных дорогах. Но после того, как его повесили, ряд писателей того времени быстренько сделали из этого романы и, скажем так, сделали образ Дика Тюрпина более романтичным, чем он был, как я понимаю, на самом деле. И после этого выходило большое количество фильмов и книг, и всего такого о приключениях этого самого Дика Тюрпина. И Apple TV Plus в этом году выпустили сериал, который назвали «Полностью вымышленные приключения Дика Тюрпина», как раз отсылая к тому, что какое огромное количество вымысла есть вокруг этой самой фигуры. И создатели такие: ну, ребят, мы все выдумываем, давайте тут не будем, мы ни на что не претендуем. Главная звездочка этого сериала – это Ноэль Филдинг. Я расскажу буквально в двух словах, кто это, на случай, если вы вдруг не смотрели «Майти Буш», и это…
Преступление против человечества.
Это преступление, да. Это преступление. Я верю, что если бы люди больше смотрели «Майти Буш», вообще у нас не было бы никаких проблем на самом деле. Потому что это великое британское шоу, которое Ноэль Филдинг делал вместе с Джулианом Барреттом. И мне кажется, что этот сериал сильно повлиял на мое чувство юмора. Возможно, поэтому ограниченное количество людей его понимают. Раз мы тут все собрались, значит, возможно, это вещь, которая нас объединяет. И Ноэль Филдинг как раз играет этого самого Дика Тюрпина. Представь, пожалуйста, себе ситуацию.
Так.
Семья мясника. Допустим, 1700 какой-нибудь 10-й год. Вокруг кровь, грязь, мяснику надо заниматься своими мясницкими делами, в духе подвешивать свиней и кромсать их. И у него есть сын, у этого мясника, которого зовут как раз Дик Тюрпин. И вместо того, чтобы заниматься мясницким делом, он, допустим, вяжет. Ему нравится вязать. И он понимает, что мясницкое дело – это не для него. Ему нужно что-то более возвышенное. И он абсолютно случайным образом становится членом банды. Супер жестокой банды с жестоким начальником, жестоким предводителем.
CEO.
Да. CEO такой, так сказать, с жестким подходом. И абсолютно случайно получается так, что Дик Тюрпин убивает этого предводителя банды. И знаешь, что происходит? Он сам становится предводителем банды. И банда выдыхает, а не просто от него в восторге. Они в восторге от него, например, потому что он может прийти на разбой в платье. И он говорит: вы посмотрите, это такой комфорт. Все продувает. Это просто супер. И огромный бандит бородатый говорит: господи, Дик, я тебя обожаю. Я все время думал о том, какие штаны неудобные, как же они натирают и как тесно в паху. И просто ты открыл мне возможность быть таким более свободным. Но удивлю ли я тебя фразой о том, что на одно из своих дел Дик Тюрпин придет в блестящих голубых леггинсах? Просто потому, что это стильно.
Мне интересно просто с точки зрения истории, как это было реализовано, в смысле, где он их взял, но мне все нравится, что ты говоришь.
Я думаю, что историкам не прикопаться.
Да.
Блестящие леггинсы, почему бы им не быть в начале 18 века? И если вы когда-то вообще сталкивались с Ноэлем Филдингом, а вы могли с ним сталкиваться, это британский комик, вы могли бы видеть не только в «Майти Буш», но и в самых разных британских передачах, например, «Nevermind the Buzzcocks». Это сейчас вот отсылка для полутора гиков, которые понимают, о чем я говорю. Ну, или QI, кстати, с Стивеном Фраем. Мне кажется, это довольно известное шоу, такое шоу «Викторина», куда Ноэль Филдинг достаточно часто приходил в качестве героя, то вы знаете, что это такой очень мягкий и очень травоядный в самом хорошем смысле юмор. Ну, то есть Ноэль Филдинг не то чтобы стесняется своей немаскулинности, он берет эту немаскулинность и делает из нее просто супер-файербол, супер-силу, но при этом это не какой-то огненный злой файербол, а это файербол из сердечек, с блестками, естественно.
Что? Это самая красивая картина вообще на свете, которую ты описала. Я хочу, чтобы этот фаербол в меня влетел. Как это устроить?
Ну, либо у тебя есть подписка на Apple TV+, либо ты знаешь кое-кого
где
в сети интернет. Да, кто может тебе
свои люди,
сказать. И что я очень сильно люблю в Ноэле Филдинге, это его абсолютную изобретательность. И то, что он такой модник-сковородник, это передается, мне кажется, во всех его шоу. И это то, что нам нужно. Ноль токсичной маскулинности. Более того, он ее высмеивает, но высмеивает ее не жестко, а предлагая, допустим, злому разбойнику связать ему прекрасную сумочку для того, чтобы ему было где хранить его пистолет, где хранить его ружье, там, чем пользуются разбойники из 18 века. Ну, то есть, вместо того, чтобы с кем-то ругаться и ссориться, он выбирает супермягкий путь. И это же здорово.
То есть, это как бы получается такое нам Тед Лассо на время, когда больше нет Теда Лассо, и мы можем немножко искупаться в этих вайбах выкрученных чуток.
Слушай, это не совсем Тед Лассо, просто потому что у Ноэля Филдинга совершенно свой вайб. Mm. То есть у него вайб в духе, его ведут на виселицу для того, чтобы повесить, и он успевает сказать своему палачу что-то вроде какая хорошая кожа на штанах, где ты ее взял? Выглядит прекрасно, как она хорошо подчеркивает твои бедра». Ну, то есть конкретно такого эпизода там не было, но я сейчас выдумываю для того, чтобы вы в целом понимали, какие у него настроения. Он не хочет никого убивать. Да, он хочет быть грабителем, но грабителем он стал совершенно случайно, просто потому что оказался не в то время, не в том месте. И на протяжении всего сериала мы видим, как он все-таки достигает успеха, но все эти удачи – это чисто удачи. Просто потому, что ему везет. И как же приятно на это смотреть. Да, он не самый умный парень в мире. Это абсолютно очевидно, с учетом того, что он сын мясника и при этом ходит в блестящих штанах. Но он, вот это, знаешь, его взаимодействие с его бандой, которая моментально в него влюбляется, и которая как будто, знаешь, когда они понимают, что теперь Дик Тёрпин становится их главарем, они такие, боже, мы можем расслабиться. И понимаешь, и я сравниваю как будто с этой бандой весь мир. Я хочу, чтобы Ноэль Филдинг к нам пришел и сказал, ребят, вы можете расслабиться. Если вы хотите бросить себе на волосы немного блесток, пожалуйста, я готов вам сам посыпать эти блестки. Я не знаю, что вообще еще может быть нужно. Mm-hmm. Поэтому, друзья, полностью выдуманные приключения Дика Тёрпина – это не великий философский сериал. Там не будет какой-то прям супербомбы, ну, то, что вы скажете, вау, какой великолепный сериал, как он здорово сделан. Да он нормально сделан. Он сделан обычно. Но при этом лично мне он приносит такое облегчение, что я думаю, господи, я хочу пересмотреть вообще всю, мне кажется, фильмографию Ноэля Филдинга.
Потрясающе, Лид. Просто таблетка от всего. Я приму ее прямо сегодня вечером.
Договорились.
Ну, пожалуй, на этом сходство на том, что у нас у обеих длинные названия заканчиваются. Ноль вайбов, про которые говорила Лида в моем выборе сегодня. Но, а вообще-то мы и не должны все время веселиться. Посмотрим сериал, все будет классно. А потом займемся серьезной литературой, если у вас на это есть настроение. И если вы планируете прочитать, скажем, у вас какая-то есть норма в месяц, что одна какая-то серьезная книжка, я очень рекомендую, чтобы этой книжкой стали «Руки женщин моей семьи были не для письма» Яганы Джабаровой. Книжка вышла в No Kidding Press в специальной серии Оксаны Васякиной, в которой однажды выйдет еще одна интересующая нас книжка. Лидия Кравченко.
Мы очень этого ждем.
Да, да. Говорим просто с осторожностью, стучим по дереву, плюем через плечо и так далее.
Да, да.
Ну, Лид, какая у тебя соседка?
Просто вау, если честно. Я не успела ее дочитать целиком, но то, что я читала, это какая-то... Я не знаю, сама Оксана очень хорошо сказала, что это такой текст-орнамент, и я, мне кажется, это поняла даже в самых первых главах. В целом, то, как она пишет, ты знаешь, я испытываю одновременно горячее обожание и одновременно глубокую, ну, не ненависть, естественно, это такая черная зависть. Яна, почему ты так хороша? Почему ты настолько хороша?
Вот этот ответ на этот вопрос мы не узнаем почему, но факт, она очень сильно хороша. Действительно, текст «Орнамент. Хорошее описание» — это история о теле молодой женщины, собственно, о том, как оно существует сначала в каких-то патриархальных тисках ее среды, места, где она взрослела, ее семьи, а потом оказывается сковано болезнью. И одна борьба перетекает в другую борьбу, и получается, главная свобода этого тела – это как раз письмо. И Ягана нам рассказывает историю взросления в патриархальном Азербайджане, в России, в азербайджанской семье с грузинскими родственниками, так скажем. И получается такая мультинациональная смесь, в основном, конечно, определенные традициями, довольно жесткими. И орнамент, о котором Лида вначале говорила, это структура самого текста, поскольку Ягана идет... ну, как бы, скажем, если бы она писала какую-то картину, или если бы она вышивала фигуру человека, и каждая глава — это какая-то там, глаза, руки, волосы, ну, не часть тела, но элемент тела. И она нам сначала показывает, как это было в ее семье, как это вообще было у женщин вокруг нее. Потом она рассказывает, как это было у нее и как это у нее сейчас. И вот этот вот повторяющийся таким рефреном порядок и метод очень вовлекает в саму историю, ну, в общем, довольно тяжелую историю борьбы с очень сложной болезнью, когда мышцы отказываются работать как нужно, парализуют, когда это хроническая боль и невозможность говорить в определенный момент. И, с одной стороны, мы видим историю довольно ограниченных возможностей взросления, поскольку нет никакой свободы, и вокруг нет никакой свободы у женщин, и есть довольно сильная жестокость, какое-то, ну, такое насилие внутрисемейное, да, там, отцовская, материнская холодность или так далее. И потом практически сразу окунаемся вот в эту, это ограничение свободы, связанное с телом. И здесь мне кажется, что какая-то, знаете, есть момент продолжения как будто бы вот этого ограничение в том, как в том моменте, в каком книга вышла, что ли, и в том, да, как она сопровождается, насколько нет вот этой той свободы, которую она заслуживает, короче говоря, нет. Нету широкого разговора о ней, какой должен идти, но при этом есть очень жесткое сопротивление в том, как эта книга принимается за пределами любителей автофикшн, так скажем. За очень маленьким этим кругом. И Ягана поэтесса, и я читала какие-то ее довольно старые, там, старые тексты, типа из 20-21 года, и очень чувствуется, насколько этот текст ну, как-то наследует, во-первых, но, во-вторых, он такой свободный. То есть вот при том, какие я описала ограничения, сам он льется абсолютно свободно, и мы как будто бы... отвлекаемся иногда на очень какую-то богатую метафору, отвлекаемся на какую-то игру, которую она затеяла внутри там одного абзаца. Но при этом просто, я не знаю, я не могла остановиться, и нельзя сказать, что это блокбастер, но как бы я просто не могла прекратить. И мы много говорили о том,
как она вовлекает, да?
Да, очень-очень сильно вовлекает в эту игру, и мы много говорили о том, как нам нужны какие-то новые перспективы, какой-то новый взгляд и так далее. При том, что вот оно у нас все это есть. И я просто хочу, типа, понять, почему. Почему у меня не было рецензии, на которую я могла бы опереться и сказать, критики сказали то, критики сказали это. Где чего вообще? Мой большой вопрос к реакции.
У меня такое ощущение, что антиколониальная повестка, которая, безусловно, как я понимаю, одна из главных в этом тексте, она сейчас, как ты знаешь, встала в один ряд сначала с... Ну, какие у нас есть запреты, да? То есть мы все видим, что у нас все запрещается так потихонечку-потихонечку, и за этой ниточкой мы так ее вытягиваем и понимаем, почему нельзя запретить только маленький кусочек чего-то одного. Mm-hmm. То есть, соответственно, мы запрещаем разговоры про ЛГБТ-комьюнити и про все, что с этим связано, тянем ниточку, и за этим мы запрещаем разговоры про феминизм, запрещаем феминитивы и так далее. И антиколониализм, он же очень близко с этим идет. И я абсолютно убеждена, что любое ограничение прав не белых цисгендерных мужчин, оно все сейчас гласно или негласно под запретом. Так что есть вероятность, что многие из литературных критиков либо боятся, либо это, ты знаешь, такое нежелание. Я очень часто сталкиваюсь с критиками, которые такие: «Ой, автофикшн так надоел». Автофикшн надоел. Просто он везде, и я прям: «Чуваки, чего? Чего он надоел?» Как бы...
Ну, да, это такая же дискуссия, как феминизм везде, а что вам надо, непонятно, у вас все есть.
Передаем привет Станиславу Зельвенскому и его миру, в котором художественный фильм «Барби» — это буквально документалка про угнетение мужчин.
Блин, ну мы не можем остановиться, чтобы не угнетай, как бы, простить, пожалуйста. На самом деле, вот отрывок, который я выбрала, чтобы прочесть, очень хотела вам, как бы, чтобы вы услышали, как это звучит, он как раз немножко про это, и он одним буквально вот этим вот очень красивым и очень личным абзацем про цвет глаз, она как будто бы вот все эти вопросы объясняю. То есть ты выходишь из этой книжки, и тебе не нужна какая-то большая, как, знаешь, как в Вавилоне было. Давайте я вам теорию на 5 страниц объясню, угнетать. Это отрывок из главы 2 «Глаза», где ей, в общем, хотелось голубые глаза, потому что у популярных одноклассниц были голубые или зеленые.
Я с болью это читала, если что, простите.
Как кареглазые.
Ты не с болью это читала? Да,
конечно, конечно. Мои мечты о том, чтобы купить линзы с голубыми глазами, потому что брюнетка с голубыми глазами – это типа самое красивое, что может быть, да. Вот, она задается вопросом, почему все красивое голубое и зеленое и так мало красивого карие. И далее пишет. «Земля оказалась отравлена до самого сердца. Разлагающиеся тела бывших колонизаторов успели передать миру свою норму, где голубое было всегда красивым, а коричневое – уродливым. И даже маленькая девочка из мира, где у всех были карие глаза, хотела голубые. Голубые, как у некоторых жен султана или турецких актрис. Они наверняка получили голубизну своих глаз от матерей, бабушек и прабабушек, которые были в гаремах султанов или оказались трофеем победившей Османской империи. В душных бакинских квартирах двоюродных сестер мы завороженно смотрели турецкие клипы на голубые глаза турецких актрис или поп-исполнительниц, с грустью отмечая, что в нашем роду не было таких глаз. У нас не было общих тем для разговора. Мы с сестрой плохо говорили по-азербайджански, а двоюродные не говорили по-русски. Поэтому единственное, что мы могли делать вместе, это смотреть. Смотреть на вещи, комнаты, книги и экран телевизора. По сути, мы хотели переписать историю рода так, чтобы в ней оказались далекие голубоглазые красавицы, порабощенные преимущественно из-за своей красоты и нетипичной внешности. Чтобы когда-то пережитое насилие сделало нас необычными, выделило из толпы себе подобных и включило в сообщество других красивых девочек. Но почему красота оказалась неотделима от насилия? И почему одна женщина должна была поработить другую, чтобы стать нормативной? Типа, какие еще вопросы к тому, как работает эта искривленная совершенно, не знаю, жизнь? Как наше представление о красоте настолько глубоко завязано на насилие? И насколько мы хотим каких-то вещей, не понимая, какие у них могут быть совершенно жестокие истоки, и как-то даже восхищаться какими-то вещами, которые родились из страшной жестокости.
Как она в одном абзаце это все сумела передать? Это просто восхитительно.
Да, в этом есть как бы какая-то девочковость, да, вот эту girlhood, когда тебе просто все надо, что в телеке. Тебе вообще не нужна никакая рефлексия. Да. Ты просто хочешь, чтобы ты выглядела, как выглядят люди в телеке и нравятся людям вокруг. И при этом какие-то серьезные вещи. И так на каждом шагу. Ей в книжке, которую можно прочесть за вечер, удалось положить вообще все. И это, конечно, выдающаяся, мне кажется, работа. Я надеюсь, что вы как-то решите ее прочесть и просто увидеть, какие интересные формы жанр принимать начинает принимать у нас, что, в общем-то, есть из чего повыбирать. Я просто, знаешь, заметила, что у меня какой-то страйк из русскоязычных книг в последнее время, и я всем даю высокие оценки. Да, и это прекрасно. Поэтому, в общем, присоединяйтесь к нашему фестивалю. Прежде чем разойтись, хотим напомнить про то, что, в общем-то, нам не обязательно расходиться. При большом желании мы можем остаться вместе. У нас есть для этого много способов. У нас есть партнерская программа на Boosty и Patreon, средства от которой идут на поддержку частной библиотеки в Нижнем Новгороде, которая за очень доступные деньги предоставляет нижегородцам доступ к самым классным книжкам, которые вот этими вот ручками выбираются. Поэтому на аккаунт библиотеки тоже можно посмотреть в описании к эпизоду. Ссылка есть. И как только вы становитесь нашими патронами на Boosty и Patreon, вы, во-первых, попадаете в самый лучший в мире чат, где атмосфера любви и принятия царит 24/7. Можно обсудить все, что угодно в этом чате, от фильмов, книжек, не знаю, и любых вещей, которые вас тревожат и волнуют. Мы также записываем дополнительный эпизод, в котором мы с Лидой просто обсуждаем разные волнующие нас
темы.
Треплемся, да. Что вот мы обсуждали в последнее время? Был
дружбу.
Выпуск про надежду.
Мы обсуждали дружбу.
Про дружбу. Классный был эпизод про биографии. Ну, то есть не держим себя в руках, если честно, в этих эпизодах, что, похоже, возможно, даже плюс. И для определенного тарифа вам доступны будут книжный клуб. В этом месяце обсуждаем близости уже 31 марта. В общем, последнее воскресенье марта.
Ну, а если вы находитесь в Нижнем Новгороде, то мы лишний раз приглашаем вас в нашу библиотеку. Просто приходите посмотреть, подышать книжками. Я верю в то, что это совершенно целебное место. И если вам нужна компания для чтения, у нас при библиотеке есть офлайн книжный клуб, в котором мы в следующий раз будем обсуждать «До самого рая» Хани Янгихары, и мы планируем это делать порядка 18 часов. По крайней мере, запрос сейчас примерно такой.
Видимо, да. Но я вообще смотрю, пытаюсь поднять по чату, какое количество книг вы читаете в месяц в клубе, и типа 10? 13? У вас нет тормозов, вот что я понимаю.
У нас абсолютно нет тормозов, мы встречаемся каждые 2 недели, мы решили, что так прикольней, и мы читаем по 2 книжки к каждой встрече. Одна какая-нибудь толстая, а вторая маленькая. И мы читаем к следующей встрече Янгихару, а факультативно мы читаем «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной». Блин, я сейчас это произнесла и поняла, что офигенный книжный клуб вообще-то.
Просто потрясающий. Так что, ребята, у вас есть масса способов остаться с нами и поддержать библиотеку. И, в общем, вы можете ими воспользоваться. В остальном, если нет, это тоже супер ок. Мы вас очень сильно любим, благодарны за то, что столько лет вообще вы с нами, слушаете наш трёп. Лида в прошлый раз загрузила 245-й эпизод, это получается 246-й. Добавим к этому бонусы, удаленные эпизоды. Короче, натрепали нормально. И очень рада вашей компании всегда. Спасибо и пока.
Всем пока.